Я очень рад, что предоставилась возможность просто побыть с вами. Откровенно скажу, порадоваться вместе с вами. Я делился с братьями, кто у вас организовывает все это. Вот смотря на то, как происходят все мероприятия, как ведут себя детки маленькие, подростки, молодежь, взрослое поколение, кухня, организация. Да, есть моменты, которые, конечно, надо улучшать, но в целом, друзья, я хочу сказать слава Богу. Слава Богу, что все-таки очень, я бы сказал, позитивно вот мое понимание, мое отношение очень позитивно о том, что вы делаете. И уже повторю, им скажу эту мысль и вам, которую я братьям вашим говорил. Церковный кемп – это экзамен того, что проходит в церкви за год. И вы это понимаете. Церковный кемп, вот как он проходит в целом, да, с участием всех-всех-всех, огромная масса людей вовлечены в этот труд. Это показатель того, чего достигла церковь за предыдущий год. И за это, слава Богу, это дает мне право. Я не был у вас ни разу на богослужении вашей церкви, но видя то, что происходит, друзья, я радуюсь. Я все-таки хочу надеяться, что ваша церковь будет больше возрастать. Почему? Потому что все-таки то, что есть, видно, что это желание не остановиться на этом, а устремляться вверх. Благослови вас Господь, каждого отдельности. Поддерживайте трудящихся. Трудностей в любой церкви немало, это правда. Когда внимание на Христа и на Писание, все вопросы будут шаг за шагом разрешаться. Мы коснемся сегодня очень серьезных вопросов. Общая тема, которая стоит во главе нашего, как лейтмотив лагеря, это взаимоотношения согласно Писанию. Я еще раз просто хочу напомнить. Мы с вами вначале говорили о том, что из себя представляет Священное Писание. Я очень надеюсь, что те вопросы, которые были освещены, кто был на этих встречах, они будут полезны для вас, что-то воскресить, что-то обновить и в то же время для самих себя утвердить простые истины. Вот то, что мы сегодня держим в руках, называется Божьим Словом от бытия до откровения. Оно авторитетно, потому что автором этого слова является Господь. Оно достаточно, поэтому к Писанию добавлять не надо, откровение, сновидение, пророчество, так называемое водительство Духом, о чем мы говорили, все проверять Священным Писанием. И оно неизменно, если Бог написал, то это навсегда. Мы говорили с вами также о красоте послушания Писанию, вот это основной текст, который фактически, на мой взгляд, включает все то, о чем мы говорили, еще будем говорить. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Еще раз, друзья, пару слов хочу сказать. Это сказано Иисусу Навину, когда Моисей умер, а ему нужно огромную массу людей, такую, скажем, буйную, необузданную, помните, да, как пророки отзывались об этом народе. Вот эту огромную массу людей, это не ваши 450 членов. Представьте себе, да? Ему нужно вести. Понятно, сердце его трепещет, как вот эту массу вести. Это же не просто служение провести, понимаете? Это устроить политическую жизнь, экономическую, правда, да? Духовную и так далее. Это все было на плечах вот этого, ну сколько лет? 40, наверное, было Иисусу Навину. Поэтому нуждался в помощи. Господь ему вот только вот эту рекомендацию дает. Вот пойми правильно, что все то, что тебе поможет, это слово. Пусть оно в устах твоих, когда ты будешь решать все вопросы в обществе, запомни одно, вот отсюда Божье Слово должно исходить. Понимаете, друзья? Ты при всей твоей занятости должен ежедневно, причем день и ночь, погружаться в Писание. До чего? Если не будешь погружаться в Писание, ты не будешь знать, как правильно его исполнять. А когда ты будешь погружаться в Писание, ты будешь его правильно исполнять, следовательно, ты будешь во всем благоразумен. Обратите внимание, насколько простая логика, но вместе с этим очень серьезная. Об этом мы говорили вчера утром. Наше рассуждение было посвящено полезности Писания. Мы рассматривали текст из 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так, поступая, себя спасешь и слушающих тебя». И помните нашу важную ремарку. Эти слова Павел написал Тимофею после того, как предупредил. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая учениям бесовским и так далее, будет очень нехорошее время. Так вот, для того, чтобы спастись, мы говорили, что спасешь себя, идет речь, будешь спасать. То есть, когда будет увеличиваться количество заблуждений, всяких тонкостей, искусств обольщения, да, то, что предпринимает дьявол, то защита и служителя, ты и слушающий тебя, да, будет только в том, что ты не будешь спорить с ними, диспуты устраивать, доказывать что-то, опровергать в церкви их вероучение. Будьте внимательны. Я хочу на этом, это мое глубокое убеждение. Когда ты будешь видеть, что вот эти лжеучения восстают, как грибы после дождя, вам знакома суть этого выражения? Все, что тебе надо делать, пребывай, будьте внимательны. Не позволяй, чтобы твои эмоции распылялись на то, что ты будешь против кого-то возмущаться, с кем-то спорить. Вот просто практикуй пребывание в Слове. Тогда ты и себя как служитель спасешь от многих опасностей, и в то же время ты спасешь тех, которые тебя слушают. Друзья, мы приблизились к очень сложной части. Очень сложной, серьезной. И, друзья, я об этом вначале говорил, мое желание начать с простых вещей и так глубже погружаться, для того, чтобы наконец вот к самой сути вот, тема, которая фактически приблизится, это взаимоотношения. Мы почему много уделили внимания Священному Писанию? Потому что важно было понять, что наши рассуждения не на психологии будут основываться, не на примерах вашей или моей жизни, правда? Не на решениях соборов, мнения людей. Наше мнение должно быть основано на Священном Писании, поэтому мы много ему уделяли внимания. Сегодня и завтра будут рассмотрены три темы, и сегодня первая из них. Вначале хочу, все эти три темы будут опираться только на один текст Писания. Почему я выбираю один текст Писания? Ну, мы рассматривали тематические вопросы. Теперь хочется две цели. Я не скрою, я преследую в том, что хочу поделиться словом. Первое – это все-таки рассмотреть очень важный вопрос о сути наших взаимоотношений. А второе ну, – вместе с вами посмотреть, ну, если так можно сказать, ну, может, простите, проиллюстрировать, как можно изучать Писание стих за стихом, слово за словом. Потому что мы будем обращать внимание буквально на каждое слово. Итак, послание филиппийцам, пожалуйста, послание филиппийцам, 2 глава, 1, 13 стихов. Послание филиппийцам, 2 глава, 1, 13 стихов. Основание для установления евангельских отношений. Давайте прочтем текст. С вашего позволения я несколько, на мой взгляд, важных, насколько это мне видится, замечаний, ремарок сделаю по этому тексту, и потом мы пойдем по порядочку. У нас будет одна часть, сделаем перерыв, потом будет продолжение. И вопросы-ответы, а остальное уже, вторая и третья часть, даст Бог жизни, будет предложено завтра. Итак, читаем. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувства, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Друзья мои, очень много вот серьезных вопросов я бы хотел вместе с вами рассмотреть по ходу, анализируя этот текст. Мое глубокое убеждение, я сразу, друзья, об этом хочу сказать, что невозможно построить правильные евангельские отношения без понимания того, что сделал Христос для нас. То есть без Христа невозможно. Никакая философия вам не поможет. Простите, это мое убеждение. Спорить не буду, но я убежден в этом. Интересно, смотрите, мы сегодня посвятим наше рассуждение первым 7 стихам. Простите, первым 4 стихам. 5 стих начинается со слова, обратите внимание, «потому что» или в русской Библии «ибо». Это важно, друзья. Я сам для себя увидел, насколько мало я, насколько, вернее, много я потерял, не связывая первую часть, первые 4 стиха, с последующими словами. Вам знакомо это выражение? Вас должны быть такие же чувства, точнее, помышления. Об этом завтра будем говорить. Обычно мы цитируем, вас должны быть такие помышления. Вы знаете этот текст? Знаете. Но почему мы не обращали внимания на первое слово «потому что»? Вы понимаете связь? Итак, Павел показывает, вот ваши отношения вот такими должны быть, мы об этом будем сегодня говорить, потому что Христос. Вы понимаете, да? То есть для того, чтобы осмыслить, как я должен к моим братьям, сестрам относиться, здесь всех касается, здесь уже не делится. Пастырь, не пастырь, всех касается. Вот поймите, что без понимания того, кто есть Христос, что Он сделал для нас, невозможно построить правильных отношений. Это, в общем, я говорю то, что я вижу в этом тексте, но позвольте по порядку рассматривать вопросы. Первое, на что хочу обратить внимание, это основание для установления взаимоотношений. И хочу обратить внимание сразу снова на стих 1 и выделить очень важные 4 заявления. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть, какое общение Духа, если есть, какое милосердие и сострадательность. Друзья, я понимаю первое, что мне сразу бросилось в глаза, вот это выражение «если есть». Мы много с вами говорили, и один из вопросов по поводу переводов пришел, но об этом позже мы скажем. Друзья, это синодальный перевод, но по сути, вот прежде всего я хочу помнить, вернее, обратить внимание на то, что синодальный перевод был сделан в 1876 году, практически, ну, грубо говоря, 150 лет назад. Многие слова изменились, обратите внимание, устарели. Поэтому неудивительно, что вызывает сегодня, ну, некоторое напряжение. Как это понять? Это устаревший язык. По сути, если вы посмотрите вот, другие переводы, английский в том числе, о которых мы говорили, смысл здесь следующий. «Поскольку есть» или «так, как есть». Понимаете? Вот это выражение «если есть». «Поскольку есть» и есть 4 вещи. Итак, мы из этого будем исходить. «Поскольку есть 4 вещи». Хочу на каждую из этих деталей обратить внимание шаг за шагом. Первое. «Есть утешение во Христе». Павел не говорит, что... Ну, может быть утешение. Он исходит из твердого убеждения, оно есть. Немножко, несколько слов об этом. Трудности – это естественное явление абсолютно для всех верующих людей. Вы хорошо знаете, в трудностях чего мы ожидаем? Утешения, поддержки. На что это нам указывает? Трудности – это естественное явление в жизни верующих, но есть успокоение, и оно только во Христе. И это важно, друзья мои. Осмелюсь маленькое отступление, с вашего позволения, сделать. Люди приходят в церковь, какое-то время побудут, ну вот, покаялся человек, занимался алкоголем, наркотиками, курением, какими-то другими грехами, вдруг он возвращается на круги своя, как это принято говорить, то есть назад, на старую дорогу. Что происходит? Мои друзья, я только на одну деталь хочу обратить внимание. Когда человек приходит к Богу, совершает покаяние, рождается свыше, ему нужна помощь. Мы ранее с вами говорили, он питаемый. Младенца, если вы кормить, он человек-младенец, да, но если вы его кормить не будете, он умрет. И вы это знаете. Как только человек приходит, рождается свыше, он, первая стадия духовного роста – это питаемый. Пассивный залог, указывающий на то, что его кормить надо. Потом он становится младенцем. Помните, Петр пишет, как новорожденный младенец уже активно возлюбите. То есть уже он что-то может делать. А потом уже дети, отроки и так далее. Итак, если не кормите, умрет человек. Это важно. Если человек пришел к Богу, обратите внимание, и не показали ему, что утешение всегда во Христе, Вот чем должны заниматься те, у кого есть опыт уже христианский, понимаете? Особое внимание пришедшим к Богу. Если мы не научим их, не покажем им, что, допустим, это очень важно, особенно если дети рождаются в христианских семьях, а потом они покаялись. И вот они привыкли видеть папу или маму, возникла трагедия в семье. Да чтоб ты надоел уже так, давай пару сотен, отдай ему, чтобы проблемы были решены. Вы понимаете эту тонкую иронию. И если дети это видят, на кого они будут надеяться? Скажите, пожалуйста. Но когда придет тревога какая-то, извините, они имеют, скажем, хороший опыт, правда, да? Своеобразный, да, вот папа, мама. Вот они или кричат, шумят, ногами топают, или там знакомство, лоера сразу ищут. Вы понимаете, друзья? Но если мы подаем такой пример, вы чего хотите, чтобы дети ваши, простите, пожалуйста, имели, ну, что-то такое доброе, нормальное, простите, но мы несем за это ответственность. Если не показали человеку, что есть утешение во Христе, он в мире, где утешение находил? В пол-литра, в наркотиках, правда, да? Но вот пришла трудность, он пришел к Богу. Вернее, пришел к Богу, первая трудность. Что он будет делать? Но если он не научен, как реагировать на трудность, он возвращается к прежнему опыту. Чего вы ее судить за это? Правда, друзья? Подумайте об этом очень серьезно. Поэтому Павел прямо заявляет, мы должны помнить, трудность – это нормальное явление для верующего человека. Нам дано не только веровать во Христа, но и, вы хорошо это знаете, и страдать за Него. Так вот, Павел сразу указывает, поймите правильно, всегда есть утешение во Христе. Вот что здесь очень важно. Это первое очень важное фундаментальное заявление. Почему? Без него это Павел строит фундамент для того, чтобы говорить о отношениях между нами. Итак, всегда есть утешение во Христе. Это величайшее утешение для нас. Второе. Итак, поскольку есть утешение, и оно во Христе, дальше. Есть отрада любви. Опять устаревшее выражение, смысл его, если дословно, с языка оригинала, есть радость от любви. Вот так звучит эта фраза. Радость от любви. Любовь агапы. Безусловно, эта любовь именно от Бога входит в сердце верующего. Давайте вспомним Римлянам 5:5. Любовь Божья, агапы, излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, ну, более точнее, через Дух Святой, который Он дал нам. Ну, смысл особо здесь не меняется. Друзья, это очень серьезный вопрос. Я хочу сейчас, вернее, серьезное заявление, на которое указывает здесь Павел. И во свете этого я хочу себе и вам задать вопрос. Еще раз повторить, что есть радость от любви Божьей. А эта любовь Богом дана нам через Дух Святой. Ну, так написано, она излилась. Причем хочу отметить, очень важно, друзья, помните, мы говорили с вами о слове «написано», помните? Оно написано и остается в силе. Вот та же самая форма здесь употребляется. Перфект, пассивный. То есть Бог дал эту любовь и не забирает ее, если простым языком это объяснить. А вот от этой любви, которую Бог нам дал, радость происходит. Слышите, друзья? Не от каких-то там, знаете, двигателей, знаете, завели вас там на собраниях, аллилуйя, подскакали, поплясали, и вот эта радость трясет тебя, вышел из дома молитвы, уже начинаешь успокаиваться. Извините, пожалуйста. Но это не об этом идет речь. Друзья, радость, нормальная радость от нормальной любви, поймите правильно. Бог дал любовь свою, и от этой любви мы получаем радость. И вот в чем суть вопроса. Если действительно мы признаем это за факт, то есть любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Вы в это верите, братья и сестры, христиане? Я в это верю. Если это так, как нам во свете этой евангельской истины смотреть на наши молитвы к Богу? Дай нам любовь, дай нам радость. У вас конфуза не возникает в голове? Вы понимаете? Послушайте, если ты любовь не получил, извини, так почему Бог тебе эту любовь не дал? Бог дает ее после покаяния. Вот в чем, друзья, важность. Бог дает ее после покаяния и назад не забирает. Обратите внимание, форма глагола «он дал», и она остается у тебя. Я понимаю, вызывает это немало вопросов, но это сегодня мы пойдем дальше. Но, конечно, есть необходимость расшифровывать, говорить, углубляться в эту истину. Почему она не проявляется? Вопрос не в том, что ее нет. Вопрос в том, что она не проявляется, друзья. Итак, Павел утверждает, есть радость от любви. Эту любовь Бог изливает. И причем, интересно, Женя, не дает. Как вы понимаете слово «изливает»? Вы же понимаете, да? Не просто дал, а слово «изливает», ну это все, это река. Но и по-другому не понимаем значение этого слова. Итак, это второе, фундамент наших отношений. Есть всегда утешение, и оно во Христе. Есть всегда радость, и она от любви, которую дал Господь, излил в сердца наши. Третье. Есть общение Духа. Евангельское общение формируется Духом. Вот это выражение, да, общение, кайнония, это очень часто, греческое слово кайнония, оно очень часто употребляется в Новом Завете, смысл его – это общение, происходящее от Духа. Что это значит? Очень важно, друзья, понимать, что это действие Духа. Кому Бог дает Духа Святого, подскажите, знающий Библию? А точнее, повинующимся Ему, так написано. Дай мне, Господи, Духа Святого. Стоп, 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 слушай, ты к какой категории относишься, повинующихся Богу или нет? Дай, 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 крести, крести, крести. Слушай, да ты, слушай, в грехах весь, простите, с ног до головы, а требуешь, дай мне, ты на каком-то основании? Извините, пожалуйста, небольшое отступление. Итак, очень важно, что общение, общение христианское формируется Духом Святым. Можно в тексте здесь просматривать явно действие Духа Святого. Дух Святой один. Поэтому библейский верующий, я употребляю этот термин, библейский верующий, всегда найдет понимание с другим библейским верующим только на основе Духа. Помните это, друзья? Когда у нас fighting, вот эта борьба, иногда wrestling, да, когда его рукопашно уже начинается, извините, начинается, это значит, нет, там Духа Святого, и неважно, какие вы тексты приводите в подтверждение. Аминь, друзья, пожалуйста, помните это. Человек, который действительно имеет общение, которое Дух в нем формирует, он всегда найдет понимание, поймите, всегда найдет понимание с другим, кто также имеет вот действие этого же Духа Святого. Мои друзья, прошу вас, оставьте это в ваших сердцах. Проблемы в семьях, проблемы в церквах, между братьями. Друзья, помните, пожалуйста, всякий раз, когда возникает какое-то непонимание, проблема, нет Духа Святого. Потому что Дух Святой никогда к вражде не приведет. Цель Духа Святого – соединить нас воедино. Дух Святой никогда не будет разделять верующих. Его проявление – только объединение для общения. Прежде чем рассмотрим четвертую часть, хочу обратить внимание. Вот я просматриваю для себя, пожалуйста, можете не соглашаться, но для меня это очевидно. Здесь просматриваю проявление Троицы в этих трех фактах. Я покажу, почему это видно. Это важно. Мы дальше будем говорить о сути наших отношений. Так вот, на основании чего они строятся? Смотрите. Утешение во Христе – это Сын, так? Помните, да? Он дает успокоение душам, да? Он говорит, придите ко мне, я дам вам покой. Утешение во Христе, отрада любви, любовь Бог излил, Бог Отец, общение Духа, Дух Святой. Наша связь друг с другом через действие Духа. Хочу вот эту идею подтвердить текстом Писания, Ефесянам 2 глава. На котором, то есть на камне, на Христе, все здание, речь идет о церкви, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Друзья, вот она созидающая сила в Церкви Христовой – общение Духа. Следующий факт, на мой взгляд, это естественное проявление всей этой Троицы. Четвертый. Есть милосердие и сострадательность. Павел утверждает это Священное Писание. По сути, по смыслу, вот эти два слова «милосердие» и «сострадательность», насколько, простите, мне мои возможности позволяют это охватить, это слова-синонимы. Они очень близки. Милосердие и сострадательность. Вот эти два проявления, милосердие и сострадательность, это принципы установления отношений. Без проявления милости и сострадания невозможно созидать церковь при постоянных ошибках, трудностях абсолютно всех верующих. Вы это знаете. Среди нас нет совершенных людей. Я понимаю, что это требует расшифровки более углубленной. Друзья, невозможно строить отношения без милости, милосердия и сострадательности. А вы понимаете, когда мы милость проявляем, правда? Помните, пожалуйста, Писание учит, суд без милости, не оказавшему милость. Важно, друзья, сострадание. Но если человеку плохо, но побудьте рядом. Первое касается, может, больше снизойдите, да? Ну, когда человек делает плохое. А второе – помогите. Я бы так назвал два этих слова. Снизойдите и помогите. Милосердие и сострадательность. Поскольку есть вот эти вот четыре бесспорных факта, повторим, это утешение, это радость от любви, это общение духа и это милосердие и сострадательность. Поскольку это есть, то дополните мою радость. Интересно, Павел размышляет. Мы ко второй части передаем суть этих взаимоотношений. Поскольку есть, то дополните радость. Эти четыре факта реальны для Павла и наполняют его. И он ожидает, что увидеть реакцию верующих на то, что уже есть. Ну, образно говоря. Ну, простите, нас хорошо накормили. И ожидают, что мы через 5 минут кушать не придем сюда. Ну, простите, такой простой пример. Но если покушали, значит, естественно, реакция, мы сыты, мы пойдем заниматься своими делами. Но если есть вот эти четыре, то ожидается какое-то действие, правда, да? Но если ты получил зарплату, ожидается, что будешь доволен, на босса не будешь подавать, там, простите, в суд, что он мне зарплату не платит, и тебе будет чем жить. Простите, я несколько такие простые примеры привожу. Но естественно, если Дух Святой вошел, вернее, любовь Божья излилась в сердца наши, то ожидается, что будет радость, правда? Ну, мы же радуемся, когда, ну, простите, нам зарплату повысили, когда нам, простите, ну, выиграли там, извините, там, джекпот или мегамиллион, в чем вы играете, во что вы играете, извините. Ну, мы же радуемся. Простите, а почему у нас нет радости? Вернее, это естественно, друзья, если любовь Божья излила в сердце наше, у нас есть радость. Это важно, друзья. Так вот, если есть вот эти четыре, а Павел утверждает, они есть. То есть, так, как вот это четыре есть, то, понимаете вот логику мышления? Если вот это, ожидается это, что ожидается? Общий смысл вот эти четыре факта для нас, этому я радуюсь, но ожидаю, что они, вот эти вот четыре утверждения, приведут вас к соответствующим им отношениям. Первое здесь. Формирование мышления на основании евангельских фактов. Это серьезно, друзья. Что это значит? Но если вот это, допустим, вам, к примеру, идет суд, да? Человек говорит, но я не делал, я отказываюсь, все, я отрицаю... Я не делал это преступление. Ему конкретно прижимают его к стенке. Вот. Все. Ну, простите, прижали, зажали в угол. Понимаете эту ситуацию, что это значит? Он понимает, что он проиграл, лучше сдаваться. То есть факты, которые пред ним ставятся, заставляют его что-то говорить, правда? Как-то думать. Я отвлеченный пример привел. На мой взгляд, вот это же этот замысел здесь. Павел говорит, христиане, вот это есть. Что это значит? Если я это принимаю, это заставляет меня думать, правда? Ну, не только думать, но и побуждает к определенным действиям. Вот такую мысль здесь я просматриваю. Об этом мы с вами немножко поговорим. Итак, поскольку вот это есть, дополните мою радость. Первое, что ожидает Павел в верующих людях. Имейте одни мысли. На основании чего мы можем иметь одни мысли? Как минимум на основании того, что он только что сказал, есть вот это, вот это, вот это. Четыре утверждения. Или другими словами, чтобы вы одинаково думали. Это очень важный момент. Какие мысли? Ну, Павел говорит, что вы одинаково думали. Какие мысли? Как иметь эти мысли? Интересно, что строится вот эта вот конструкция. Имейте одни мысли, и если уже смотреть на язык оригинала, вот имейте – это глагол, повеление, делайте это. А дальше причастие, что делая, то есть как это надо делать. Очень интересная, друзья, мысль. Мы начнем, и потом будет небольшой перерыв, продолжим эти рассуждения. Итак, На основании этих утверждений, что есть вот эти четыре, это должно верующих привести, это нормально, что ожидает Павел. Имейте одни мысли, что вы одинаково думали. И хочется отметить, что вот это выражение, да, ну, нет призыва «будьте», ну, его вставили, когда переводили, по сути, это естественно, что ожидается. Понимаете, призыв, то это я обязан делать, а здесь нет призыва, что означает. Вот это, эти четыре, должны привести вот к этому. То есть это естественно, что ожидается. Подробнее об этом, думаю, что мы с вами рассмотрим уже после перерыва, то есть конкретно, каким образом вот в наших взаимоотношениях мы можем одинаково думать, что ожидается от нас. Не забывайте, пожалуйста, я даже попросил бы вас, чтобы вы, когда расстанемся сегодня, перед тем, как вы ляжете спать, внимательно посмотрели, прочитали стихи с 7 до конца, вернее, с 5 до конца, до 13, то, о чем мы говорили. Мы об этом будем завтра рассуждать. Почему? Потому что невозможно, друзья, понять вот то, что здесь пишет Павел, имея те одни мысли и так далее, несмотря на Христа. Это для нас яркий пример. Аминь. Давайте сделаем перерыв, споем и дальше.
Хорошо, братья и сестры. Итак, мы получили уже небольшое домашнее задание. Нужно прочитать какие стихи? С 5 по 12, да? Давайте постараемся не забыть. Сейчас давайте вставши, споем «Ищите прежде Царство Божие, и правда Его, все остальное приложится вам». Прям как в Писании.
Друзья, братья и сестры, понимая, что мы в общем касаемся, ну, тезисно, что ли, вопросов наших взаимоотношений, Я очень надеюсь, что, конечно, это найдет место в ваших сердцах, вы будете больше об этом размышлять сами. Хотя здесь, я понимаю, может быть, ожидается вами, чтобы приводить примеры, конкретно объяснять, здесь так поступай. Друзья мои, ну, по сути, вы знаете, что Писание напрямую по многим вопросам с ними говорит, как поступать. Оно настраивает, куда надо двигаться. А это мы реализуем в нашей жизни. Поэтому этот принцип я вижу здесь, но стараюсь тоже на некоторые детали обращать внимание, где и как оно может проявляться. Итак, мы говорили, что Павел призывает верующих, что есть вот утешение, оно всегда во Христе, есть радость от любви, которую Бог посылает, есть общение Духа, Дух нас соединяет, и это приводит к тому, чтобы мы призваны проявлять милосердие и сострадательность. Так вот, если у вас это есть, я ожидаю, чтобы вы имели, вернее, думали одно. На этом мы остановились. Итак, каким образом мы можем вот формировать наше мышление? Это будет напрямую касаться нашего восприятия других. Понимаете, что наше мышление – это основа наших поступков. Если я люблю человека, да, отсюда будет мое соответствующее и поведение. Если он для меня нейтральный, то он во всем нейтральный, правда? I don't care about, и все. Меня это не интересует. Но если я его не вмещаю, отсюда соответствующая реакция. Прежде всего, мои ушки на макушке, я буду внимательно слушать то, что я хочу услышать. Вы знаете эту иронию, о чем я говорю. Так вот, смотрите, есть основания, на котором мы призваны стоять, чтобы формировать какое-то отношение к нашим братьям и сестрам. Понимаете, что если здесь нормально все я воспринимаю, у меня и правильные отношения, и во взгляде, и в словах, и в поступках. Давайте посмотрим, что здесь открывает для нас Писание, причем очень важно. Может быть, это немножко суховатая информация, которая уже, может, прозвучала, будет еще сегодня звучать. Я очень надеюсь, что, и об этом будем молиться, чтобы дьявол не украл это слово из нашей памяти, потому что продолжение, основание, почему мы об этом говорим сегодня, будет завтра, потому что Христос. Это важно, друзья. Итак, евангельское мышление, приводящее к действию. Павел говорит, что вы одинаково одно думали. Каким образом можно одинаково думать? Первое, на что он обращает внимание, любовь имея. Ну так, грамматически звучит эта фраза, любовь имея. Первое слово указывает на первостепенность и наибольшую важность. В греческом языке слова располагались в логическом порядке. То есть, есть это слово «важное», оно всегда было в начале предложения. Чем менее оно важно, тем оно дальше к концу. Между прочим, позвольте маленькое отступление сделать. Когда мы читаем послание к Коринфянам, идет дискуссия о дарах, в частности, о даре языка. Вот, ну, вот это дар наибольший и так далее, и так далее. Вот это простое правило построения слов в греческом предложении. Ну, в английском вы знаете, сначала подлежащее, потом сказуемое. По-другому вы не скажете, правда, да? В русском языке, как хочешь, микс делай вот этих вот слов, но за счет падежей, спряжений, наклонений, ты разберешься, о чем идет речь, правда? Но греки, ну, извините, от них и философия, математика, медицина и так далее, много терминов, их именно почему-то на этом языке, но почему, понятно, потому что в то время, когда жил Христос и апостолы, он был интернациональным языком, как сегодня английский, мировым языком. Поэтому неудивительно, что Господь использовал этот метод, чтобы написать на понятном, на разговорном греческом Новый Завет. Так вот, смотрите, когда идут перечисления даров, вот и в послании к Коринфянам, вы знаете, да, 12-14 главы, два раза упоминается список, где упоминается дар языка. Везде он стоит на последнем месте. Только в одном случае после него истолкование языков. Понимаете, да? Простите, пожалуйста, я здесь не виноват. Вот там ему и место. Понимаете, да? Если Духу Божьему угодно было, используя особенности языка, поставить дар языка на последнем месте, вот там ему и место. Но здесь Павел, любовь имея, ставит на первое место. Что это означает, вы понимаете? Это ударение, он выделяет это. Причем, смотрите, он говорит, любовь имея. По сути, здесь указание на факт любви, о котором мы чуть раньше говорили. Помните, да? Есть отрада от любви, которую Бог послал. Итак, сверяйте степень своей любви к брату исключительно по Христу, а не по вашему пониманию. Вы понимаете смысл этих простых слов? Христос говорит, заповедь новую даю вам. В чем эта заповедь? Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Друзья, нам надо понимать одно, что когда Господь придет, а Он придет точно, Он каждого из вас, меня в том числе, и причем, во-первых, потому что я сегодня это говорю, Он с меня первого спросит, ты чего это говорил-то? Извините, но это будет так. Он будет, простите за выражение, как вот у американцев своя система оценок, вот там крестики ставят, да? Они раз только этот свой трафарет накладывают, даже не читают ничего. И там крестики как поставят, уже видят там, ну, по баллам ставят. Ну, один из методов оценивания. Простите, образно говоря, вот так и Господь поступит с нами. У Него эталон своей любви. Он на мою любовь наложит, если крестики будут не в том месте, проиграл, вы понимаете, да? Ну, простым языком это говорю. Он будет мою любовь к брату проверять не потому, как я это понимаю. Он прямо сказал, как я вас возлюбил. Христиане, Божья любовь к нам будет нашим судьей против нас самих. Вот это я должен помнить. Несколько мыслей еще. Если нет проявления вот этой любви, потому что ее нет в сердце. И все, друзья, у меня другого ответа нет. Если нет проявления этой любви, это потому что ее нет в сердце. И еще одна очень серьезная ремарочка, друзья мои. Мы не любим брата, если нам нравится находить в нем плохое и распространять это. Помните, что Писание говорит? Любовь покрывает. Вы помните это? Множество грехов. Позвольте пока не отвлекаться на толкование этого текста. Любовь по-другому на грехи смотрит. Не любовь, вау, сразу смотри, только не успел согрешить, уже полмира об этом говорит. Вот это состояние, когда мы не любим брата. Я еще раз хочу сказать, вот этот текст, который Иоанн пишет, если кто ненавидит брата своего, он человекоубийца. Друзья, слово «ненавидит» не вмещает брата своего, одно из значений. Хочу, чтобы мы это помнили. Вам знакомо это выражение? Не вмещает. Я не кричу, я не обзываю, просто я терпеть его не могу, обхожу его 10-й дорогой. И при удобном случае обязательно что-то на него, какой-то компромат собираю. Друзья, вот о чем идет речь. Если я его не вмещаю, отсюда мое поведение. Так вот, каким образом будут строиться наши отношения? Смотрите, имея одни мысли, в чем имея одни мысли? Первое, любовь имея. Дальше, единодушные. Единство в устремлениях, смысл вот этого слова. По сути, если Бог изливает любовь, она одинаковая, правда? Она одинаково, в одинаковой степени и одинаково по содержанию изливается в наши сердца. Она будет нас разъединять? Нет. Дух Святой, единый, входит в наши сердца. Он будет нас разъединять? Нет. Поэтому это естественно, друзья. Повторю, что нет призыва здесь «будьте единодушны». Ну, в русском перевели это, на языке оригинала, это состояние, понимаете? Любовь, вернее, что вы об одном думали, любовь имея, единодушные, понимаете, о чем идет речь? Здесь нет призыва. То есть для Павла это понятно, что если действительно любовь Божия излила в сердца наши, Дух Святой объединяет нас, то это нормально, что мы имеем любовь, и у нас единство в устремлениях. Ну, простите, будем ли мы проводить церковный кемп? Вот просто ради иллюстрации. Да, нет. Я не знаю, как у вас эти вопросы решались. Будем строить дом молитвы? Да, нет. Поедем? Да, нет. Как правило, мы делимся, правда? Я не говорю с тем, что здесь не указываю, вернее, не касаюсь той детали, что обязательно во всем должен быть недодушный. Подождите, но первый вопрос, а что мы преследуем? Понимаете? Если мы будем ли мы покупать вот здание, будем ли мы проводить кемп, для чего? Понимаете, да? Это единственный вопрос, который должен стоять. Если мы реально видим, что это будет приносить нам пользу, пусть кому-то нравится, не нравится, друзья, это надо делать, понимаете, да? Равны и другие вопросы. Мне не нравится, поэтому я против буду голосовать. Между прочим, очень важно. Все-таки я полагаю, что нам, как христианам, надо обращать внимание на так называемое голосование. Мы очень любим тайное голосование. Это очень хитрый способ уйти от честности. Имеешь что, скажи. Так написано? Я так, чтобы никто не видел, минус поставлю ему. Это на каком основании? Я его не вмещаю. Подождите. Не вмещаешь, так ты уже грешишь. Если у него есть грех, почему ты не подошел, не сказал? У нас была такая интересная практика. Определили служителей, ну, выдвинули их на кандидатов. И, ну и понятно, обсуждаем. Первый вопрос, друзья, у кого есть какие-то замечания вот на этот счет по поводу этого брата? Ну, извините, очередь как мавзолей. Что всегда следует ожидать. Но желающих дать показать, что он же последний негодный человек. Ой, как много, поверьте. Я не знаю, как это у вас. Ну и вот рассматриваем, мы же должны рассмотреть эти вопросы. Вот одного ходока. Ну какие у тебя, брат, претензии к брату? Знаешь, вот 5 лет назад было вот это. Вот, понимаешь, нет, он не достоин быть диаконом. Окей, первый вопрос. Ты видел этот грех? Да. Почему его не обличил 5 лет назад? Понимаете? Ты евангельский признак. Почему? Почему ты 5 лет носил это у себя в кармане, никому не показывал? А сегодня ты вынул как пистолет и стреляешь в брата твоего. Брат, ты согрешил, и если ты не покаешься, ты будешь наказан. Понимаете, друзья? Вот и все. Почему ты ходишь с этим грузом? Это не запугивание, друзья, это возврат к Евангелию. А вот брата спрашиваем, брат, это было? Братья, было это. Я в этом исповедался. Вот свидетели, и даже больше было, чем говорит этот человек. Я это исповедовал, сожалею, что это было, но это давно. Простите, выяснили, никаких нет вопросов. Человек покаялся. Если человек покаялся, вы мне объясните, что происходит с нашими грехами, когда мы каемся? Что делает Господь? Ваши ответы. Только по Писанию. За хребет бросает. Первое. Второе. Пучину морскую бросит. Дальше. Не вспоминает. Дальше. Прощает. Дальше. Очищает. Дальше. Как пурбу. И так далее. Удаляет как восток от запада. Друзья, вы понимаете, в какую проблему мы попадаем? Бог простил, очистил, пучину морскую бросил. Это ты, Господи, а нам виднее. А мы все вспомним, что было 15 лет назад, 20 лет назад. Понимаете, на кого мы похожи? Это как можно говорить о любви? Подскажите, пожалуйста. Если человек согрешил, у нас мы об этом серьезно говорили в церкви, прежде всего среди служителей. Братья, если человек согрешил, покаялся, мы не имеем права вспоминать об этом грехе. Нам важно видеть, что он действительно признал вину и исповедал ее, и принес плод покаяния. Понимаете, да? Если это есть, извините, у нас нет права держать его на поводке и записывать в черный список. Бог не вспоминает, вы понимаете, друзья? И если вы вспоминаете исповеданный грех другого, вы против Бога. Вы с ними согласны. Немножко страшновато, друзья. Не соглашайтесь. Но это очень серьезный момент. Именно вот отсутствие любви мешает нам идти в одном направлении. Это кто эту идею предлагает? Ваня? А, много ему в голову чего входит. Нет! Почему? Потому что Ваня предлагает. Извините, я немножко утрирую. Христиане. Но нет Господа в наших сердцах. Но нет Духа Святого в наших сердцах, если мы вот так вот поступаем. Здесь я, позвольте, так немножко отклониться, показать, как оно действительно может проявляться. Любовь имея. Помните, раньше говорили? Милость и сострадание. Не можем мы строить без этого наших отношений. Если ты, брат, не проявил милости, жди, к тебе тоже постучат охрана с наручниками, это точно. Знай одно, воздаст тебе Господь за это неправильное отношение. Дальше, еще раз повторю, мы не любим брата, если нам нравится находить в нем что-то неприятное и распространять это. Призванный, вот единодушный, единство в устремлениях, любовь Божья формирует это единодушие. Ну, снизойди к брату, ну, не так выразился. Ну, выясни. Если он, может, не договорил, не то, что не говорил, но, может, он до конца не потому, что он спрятал что-то. Ну, он вот так это выразил. Ну, выясни, брат, что ты имеешь в виду? Понимаете, даже по тону, если люблю брата, мы можем определить. Вот когда у вас дискуссия возникает, да, очень легко увидеть, вы вмещаете брата или нет. Правда, да? Во-первых, это по выражению лица. Во-вторых, это по словам, которые мы произносим. Я помню интересный момент, извините, отступление, когда Андрей Андреевич Сахаров выступал в правительстве еще в России. Ну, он очень трезвую речь произнес, как-то так, вот почему-то, ну, вот этот фрагмент зафиксировался. И вышел идеолог тогда коммунизма, Суслов, может быть, вы помните, это едва ли кто-то старший такой еще, идеолог, серый кардинал. И вот когда Сахаров выступил с обличительной речью вообще, ну, простите, к правительству, и вот это Суслов идет, это все. Походки явно было видно. Я тебя разорву сейчас. Такой стремительной походкой. Это явно было видно, вот его походка. Это же по походке видно, как человека, насколько он вмещает или не вмещает. Братья и сестры, ну, давайте будем с головой дружить. Не надо, извините, пожалуйста, свое негодование, которое на лице видно, и на словах, прикрывать тем, что вы за святость, за чистоту, за сохранность церковных денег и так далее. Извините, я так на больную мозоль наступаю. Я знаю, тоже у нее служение, понимаю, чем все это заканчивается. Друзья дорогие, пожалуйста, имейте любовь. Эта любовь объединять будет, единодушие. Не мешайте проявлению любви. Я бы так это сказал. Но если любовь Божья, она есть в нас, извините, она никогда нейтральна в нас не будет. Она действует. Она будет себя проявлять. Единство не на основе моего, потому что я прав. Я же никогда не ошибаюсь, извините за иронию. Единство не на основе моего, а на основе действий Его, созидающей любви. Об этом следующая мысль, посвященная восприятию других. Мышление, воспринимающее других. Интересное слово «единомысленные» или «об одном думая». Ну, позволяется, скажем, вот это вот причастие, деепричастие, это нормально. Значит, в русском языке это единомысленные, ну, если дословно перевести фразу в греческом, об одном думая. Это важное заявление. Павел углубляется и четко уже говорит, как я должен думать о других, чуть позже. Итак, единомысленные. Мышление, воспринимающее других, определяется истина о восприятии других. То есть, думайте вот так, и никак иначе. Но как думать о других? То есть принципы мышления здесь о других. Стих 3, 4. Ничего. Вот снова, друзья, здесь в 3, 4 стихе. И в 3 стихе интересная мысль, да? Не, но. Оно даже подчеркнуто, здесь не выделено, да? В 4 не, но. Что это значит? Павел хорошо понимает, что есть огромная опасность. Говорит, братья и сестры, христиане, вот этого не должно быть. А вот это должно быть. И опять повторяет. Вот этого не должно быть. А вот это должно быть. Прочитаем эти стихи. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Итак, очень важные две мысли здесь. Нет места в нашем мышлении о другом верующем. Чему нет места? Друзья, и это серьезно, это категоричное заявление, не может вот этого быть. Чего? Первое, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Вот это выражение «любопрение» – это амбиции, соперничество, личные интересы, значение на языке оригинала. Любопрение – это амбиции, соперничество, личные интересы. Нам это понятно, друзья? Вы же понимаете, если я так воспринимаю брата, вот так я к нему отношусь. Я очень надеюсь, что у вас в лучшем положении вы находитесь, чем наша церковь. Один из принципов, который мы говорили, в любом служении должно быть два человека вместе. Христос по одному не посылал. У нас несколько хоров, когда нет служения, говорю, братья дорогие, это будет правильно, где-то заболел, мало ли чего, пожалуйста, вы должны вдвоем быть взаимозаменяемы. Так Писание учит, Христос по два посылал. Ты понимаешь, с одним регентом говорю, ты понимаешь, ну вот я, у меня одна школа, у того другая, понимаешь, я думаю, молюсь. Ну и пошли, вы понимаете, да, что? Вот масса объяснений. Брат дорогой, я все понимаю, но если что-то с тобой произойдет, хор должен петь. Ты понимаешь это, брат дорогой? Как мы его не убеждали? Вот, простите, уперся, и все, и с места не двигается. Брат, ты грешишь, ты понимаешь, ты Писание нарушаешь. Подвое Христос спасал. Где твой помощник? Кому ты передаешь? Даже с этой стороны. Вот уперся и все. Ну и понятно, и сторонники нашлись. Это амбиция, это соперничество. Я же понимаю это, друзья. Итак, если я так думаю о другом, о каких отношениях может идти речь, правда? Итак, в нашем мышлении, которое пока еще не вылилось, да, в нашу коммуникацию с другим, нет места никаким амбициям, никакому соперничеству. Дальше, нет места гордости. Слово гордость вам понятно. Гордость, тщеславие. Итак, стих 3, вот это не должно быть у вас. Никакого соперничества. Но что должно быть в нашем мышлении? Но дать место мышлению. Вот это уберите, а вот это внесите. Дать место мышлению чему? Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Это сильное заявление. Что такое смиренно-мудрое? Значение этого слова – добровольно смирившись. Это значение слова. А теперь становится все понятно, да? Когда мы говорим о смирении, подскажите? Когда нос задирается, извините. Когда яшка наша выскакивает. Вот тогда смирение. Причем добровольно смирись. Если не смиришься, Бог тебя смирит. Об этом Петр пишет. Итак, невозможно дальше о чем-то говорить в нашей коммуникации, если у меня не будет добровольного смирения. Я честно скажу, когда нес служение, активное служение пастырю, знаете, очень много недостатков видел у моих братьев, которые рядом со мной были. Это правда. И надо думать, слушайте, братья, ну как вы так вообще можете? Добровольно смирившись. Пусть тебя растоптали, унизили. Но подожди, ты что, братьям служишь? Ты же Богу служишь. Твой же начальник, пастырь-начальник Христос. Итак, друзья, мы завтра будем говорить, Христос тоже добровольно смирился. Хотя у него ситуация была другая. Понимаете? Итак, добровольно смирившись. Это в моем сознании должно быть. Добровольно смирившись, посчитай другого высшим себя. Это важно, друзья. Способны ли мы вот на это? Пред моими глазами один из старцев. Дай Бог, чтобы эти старцы наполняли наши церкви. Брат, которому далеко за 80 как-то был дома, гостил у нас. Ну, я понимаю прекрасно, я очень тоже нуждаюсь сегодня в наставничестве, нуждаюсь в служителе, с которым, пусть даже не служитель, а старца, с которым можно помолиться, поплакать. Есть переживания, друзья, большие, правда. И вот мы сидим с ним, общаемся за столом, я обращаюсь к нему, как человек, я в своих глазах его поднял на высоту, потому что для меня это брат-служитель, а я понимаю свое положение, я вот здесь. Я ему задаю вопрос, и моя позиция, вот так вот с ним разговариваю. Только он открыл рот, и поменялись ролями. Он на меня вот так смотрит. Вот интересно, друзья, я думаю, идею вы понимаете. Он сразу, при всем том, что, понятно, он для меня в отцы годится, но он так начинает строить разговор, что он сразу тебя поднимает. И это явно ощущается. Я когда вот много раз, и вот много вопросов было, и всякий раз, знаете, как автоматически все это раз, и мы перестроились. Я молился, Господи, дай мне вот так разговаривать с моими братьями и сестрами, даже если они в моих глазах очень низкие. Понимаете, друзья? Почитайте один другого высшим себя, причем добровольно это делайте. Это серьезное, друзья, заявление, о котором говорит нам Писание. Мышление, воспринимающее других, проявляется в заботе о них. 4 стих. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Очень сильное заявление. Дважды повторяется. Каждый. Что это значит? No exception. Все. От, у кого есть вот это, до того, у кого ничего на плечах нет. Простите за иронию. Все, каждый, как должен относиться? Каждый не только о себе заботится, надо о себе заботиться, правда, друзья, но заботься и о других. Интересно вот это выражение, я часто употребляю это в греческом, потому что вопрос здесь переводов. Для меня всегда важно увидеть на языке оригинала, что это написано, насколько позволяет мне мои способности видеть в тексте. Я стараюсь вам донести. Я не противопоставляю, друзья. На мой взгляд, все-таки это более точное. Это то, что я имею. Так вот, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Что это значит? Не о себе самом каждый, думая. То есть смысл – не занимайся самолюбованием. Не фокусируй внимание только на себе. Это серьезная, друзья, мысль. Божья любовь во Христе является нашим обличителем. Величайшая жертвенная забота о грешных людях. Вы думаете, если логически представить такой, задать вам вопрос. Вот окажись вы, ну, в Америке сейчас, вот в самом лучшем, скажем, все, вы обеспечены полностью. И вот картина сейчас вам придется, скажет, ну-ка езжай вот туда куда-нибудь, там в глушь, в Африку, и вот там вот живи. Вы согласитесь поехать? Ну да, думать будете, правда? Христос где находился? Почему Он пришел на эту землю? О ком Он думал? Понимаете, друзья? О ком я думаю? Не любуйся собой, но заботься о других. Я хочу задать вопрос себе и вам. Сколько времени в вашей жизни мы уделяем себе и сколько времени уделяем другим? Это важно. Сколько времени мы уделяем себе и сколько времени мы уделяем другим? Небольшой итог, и мы завершим наше размышление на сегодня. Итак, в нашем тексте евангельские отношения формируются на основе четырех истин. Это есть утешение во Христе, есть отрада любви, есть общение Духа, есть милосердие и сострадательность. Вот эти четыре истины способствуют развитию евангельского мышления в нас. То есть, имея любовь и единодушие, удаляться от амбиций и гордости, добровольно смирившись, рассматривать другого выше себя и заботиться не только о себе, но и о других. И вот для того, чтобы больше, глубже понять вот эту вот истину, мы будем завтра, даст Господь жизни, рассуждать о том, что сделал Христос. Потому что пятый стих начинается с слова «потому что». Вот это, извините, мы должны делать, о чем мы говорили. Почему? Потому что Христос. Поэтому хорошая возможность еще раз напомнить, прочитать, просто помолиться. Стихи с 5 по 13. Об этом мы будем говорить завтра. Друзья, я думаю, что хорошая возможность помолиться. Мы закончили наше рассуждение на сегодня. Может быть, даже так, если у кого-то есть желание, скажите, пожалуйста, что у вас на сердце, Господь в нас работает. Я совершу молитву, затем большой перерыв, пение и вопросы-ответы. Пожалуйста, мы встанем для молитвы. Господи праведный, через Иисуса Христа мы Тебе поклоняемся и благодарим за то, что Ты действительно нас любишь. Ты создал нас, и вместе с этим Ты дал нам Слово Твое, потому что Ты знаешь, что грех, он будет огромную проблему делать в нас и через нас. Поэтому Ты дал нам Слово Твое, которое ясно показывает, что ожидается от нас, что Ты хочешь от нас, какое должно быть наше отношение к Тебе, к Слову Твоему и друг к другу. Мы сегодня обращали внимание на слова Твоего служителя Павла, послание филиппийцам, где он напоминает и нам сегодня, что всегда есть утешение, и оно только во Христе. Всегда есть радость от любви, которую Ты излил в сердца наши через Дух Святой. Всегда есть общение Духа, потому что Он нас объединяет, притягивает друг к другу. И Ты ожидаешь, что вот это действие Троицы в нас будет проявлять милосердие и сострадательность друг к другу. И Ты вместе с этим, упоминая об этом, ожидаешь, чтобы у нас мышление было правильное. Получив вот эту информацию об этих четырех истинах, Ты ожидаешь, что они правильно будут усвоены нами, умом нашим, сердцем нашим, и обязательно произведут действие. Ты ожидаешь, что у нас будет одинаковое мышление, что мы будем единодушные, что мы будем любовь иметь и будем понимать, что в нас есть то, что мешает. Удалять амбиции, соперничество, гордость, но смиренно, добровольно смирившись, ожидая, что мы будем таким образом другого почитать выше себя. Ты ожидаешь, что мы будем не только о себе заботиться, но будем и о других заботиться. И Ты приводишь нас к очень серьезному подтверждению, почему это надо быть. Ты ожидаешь, чтобы мы были таковыми. Потому что Сын Твой, смирившись, пришел на эту землю, был верным Тебе до смерти и смерти крестной. Господь, благослови нас, чтобы вот то, что сегодня мы читали, о чем размышляли, чтобы оно осталось в наших сердцах, не было украдено врагом душ человеческих. Дай нам молитвенное размышление и приготовить сердца наши к завтрашнему дню, дню воскресному, чтобы поклониться Тебе и еще раз о Тебе рассуждать, о Христе, Спасителе нашим, и о том, как мы можем довести до конца наше спасение. Благослови нас. Пусть Слово Твое дальше в нас работает и побуждает нас и к исповеданию, к покаянию, к исправлению. Пусть будет так, Господь. Пусть слава Тебе звучит и в жизни этой поместной церкви. Благодарим Тебя за милости к нам. Аминь.